Я вас категорически приветствую. Елец, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Какие вести?
Ну, вести, что у меня меньше воды, чем у вас.
Позвольте, я отопью сразу.
Ну, хватит. Все, теперь ровно. Ну, у нас сегодня тема дня, Дмитрий Анатольевич.
Новый отжиг.
И выборы. Я объединяю. Я хочу в один блок, чтобы мы это обсудили, потому что высказывания Дмитрия Анатольевича, они влияют в той или иной степени там, на выборы. Он же первый номер в «Единой России». И там что происходило у нас в Москве, как там подписи собирали, как это все происходило.
Для тех, там, кто не знает, что же сказал Дмитрий Анатольевич нового?
Но. Я, во-первых, второй раз, вот давайте начнем с того, что все сейчас, кто более-менее в медийном пространстве там гуляет, все ополчились против Дмитрия Анатольевича, что я считаю крайне справедливым, потому что прошлый раз, когда он говорил, а вы-то
денег нет, но вы держитесь,
опять же, намеренно взяли, вырезали вот, эту, там, 5, вот эти 5 секунд, а после этого сказать, что у нас это учтется, вот, то есть там будут повышения 1, 2, 3, 4, 5.
Это уже неинтересно.
Это уже как бы неинтересно никому. Рядом стоял этот Меняйло, которого поменяйло. Он уже там не в Севастополе. И локальный вопрос там получил какую-то такую там, получил мощный толчок и стал там федеральным. Ну, окей, хорошо. То же самое случилось сейчас. Я сначала послушал вот эти там 15-20 секунд. Я подумал, что ну как так невозможно же, чтобы человек в здравом уме сказал такое. А там он говорит 3 минуты 33 секунды. Мало кто послушал 3 минуты 33 секунды Дмитрия Анатольевича. Потому что он ну, в своей манере, у него есть определенная там, манера там, говорить. Он там все как-то объяснил свою точку зрения и то, что сейчас реально происходит. Там же ничего не сказано, что там зарплаты там учителей, они там шикарные, они очень низкие в отдельных регионах, они там выглядят там довольно позорными, они не ниже средней зарплаты по региону, и надо еще отличать. Я просто вообще удивляюсь, почему москвичи сейчас устроили вот этот шабаш против Медведева. Ну, потому что в основном
они
москвичи.
Его не любят?
Они даже нет, они никого не любят, москвичи.
Прохорова любят. 33% проголосовало.
Ну и где?
Москвичи? На
нет,
месте.
Нет, москвичи на
сейчас
месте.
Сейчас они опять за кого-нибудь проголосуют, точно так.
А Йоу, где? Его нет. Поэтому я что, то есть, получается, они даже не знают, сколько получает учитель в Москве. Там очень ну, там высокие зарплаты. Достаточно это? Нет. Больше получает милиционер в Москве, чем учитель в Москве. Да. Правильно ли это? Я считаю, что нет.
Как так? Ну, я как бывший милиционер.
Сейчас. Вот ты успеешь своих защитить. Но, опять же, никто не стал анализировать. Парень встал и задает вопрос, почему в его там, регионе милиционер получает там, условно там, 50, а учитель получает 10. Ну, во-первых, там не 10, а там 17 получается. И регион, если я правильно помню, Дагестан.
Да.
Но в Дагестане я бы милиционерам платил 300. Потому что...
Я с тобой соглашусь.
Потому что это очень сложный регион. Он крайне сложный.
Я бы сказал, то, что сама по себе служба там смертельно опасна.
Она, конечно. Там ну, это в Москве можно в Жанжаке обсуждать, что вот милитаризованное государство, это милитаризованный бюджет, и одно, третье, там, десятое. Это они обсуждают, пьют там вот этот латте.
Смузи.
Да, смузи, который, кстати, кто-то сказал, что мне не полезны. Но это мы обсудим в наших промежуточных видосиках. И они забывают, что речь шла конкретно о Дагестане. То есть человек, какой-то парень молодой, учитель, он задает вопрос, почему так? Медведев ответил обобщенно, объяснил так обобщенно, чтобы не как раз внимание убрать с региона. Потому что если мы начнем обсуждать сейчас Дагестан, я могу там сказать, что, например, там Porsche Cayenne в Дагестане платит транспортный налог вот такой, а в Москве вот такой. Ну, это тоже как бы нюанс, правильно? Угу. Там другие там льготы, ну, там очень много, большое количество там нюансов, которые там не хочется как бы обсуждать. Туда же учителя. В целом, что с учителями? В Москве они уже получают, ну, достойную зарплату. Это факт. То есть, никто не может этого отрицать. В регионах есть проблемы. Они всегда были. Помимо того, еще, что есть регионы сложные. Поэтому я бы не стал сравнивать, как Дмитрий Анатольевич правильно сказал, милиционера и учителя. И не стал ни в коей мере там сравнивать, кто важнее. Там, милиционер или учитель. Это изначально неверное сравнение. То есть, изначально вот, разговор шел по ложному прямо пути. Это разные профессии, разные задачи. И даже дело не в бюджетировании. Опять же, вот в Дагестане, я не знаю, за сколько там человек, там, рискуя жизнью, там, скажет, вот моя вероятность умереть там, вот такая-то. Прямо по статистике. Там бандитизм, если кто забыл. Почему получает больше? Я не знаю. Но парень, скорее всего, он, который задавал этот вопрос, он там в целом там поднял такую очень острую там тему, потому что я с теми учителями, которые я там общался недавно, там, скажу недавно, год, два, три назад, ситуация улучшалась в Москве. Я не ручаюсь за другие, там, я не знаю, что у вас в Питере здесь. А вот в Москве она улучшалась. Потому что я тоже думал, что там учителя в Москве живут там на 10 тысяч. Нет.
Мы не самый бедный регион тоже.
Да. То есть, это не московская. Но при этом ее педалируют москвичи. И блогеры, и журналисты. Там хихи-ха-ха. Там вырезали вот эти 20 секунд с трехминутного выступления там Медведева. И говорят, вот опять он там начал. Что это призвание?
Первонаперво я тебе скажу так. Все-таки слова – это вещь серьезная. За ними надо крайне внимательно следить, чтобы вот подобных вещей не получалось. Это, я не знаю, какие-то ораторские навыки надо прокачивать. Нет. В ходе объяснений, понимаешь, ну как, вот ты закончил вуз, вот ты пошел в школу. Я учителем не работал, у меня мама учительница была. Ну, у тебя там выслуга, как и везде. У тебя там сколько часов, какие надбавки, за что туда-сюда. То есть, рассказывать надо в первую очередь про это, про милиционера. Я абсолютно солидарен. Милиционер там, где его могут убить, он несколько больше должен получать. Например, на войне там срок выслуги идет по-другому там. Как-то, грубо говоря, год за три, зарплата другая, да. Деньги за боевые, там всякое такое, за все это государство платит. Но я тебе так скажу. Вот главное впечатление, которое осталось от этого высказывания. И то есть, с одной стороны, когда вот у меня там на сайте дискуссии ведут, что типа, а ты знаешь, что учителя в Советском Союзе там вообще ничего не получали? А ты знаешь, что библиотекари ничего не получали? Я сам бывший библиотекарь, я прекрасно знаю, что они ничего не получали. Но лично я слово в слово то же самое всегда говорю, лично я для себя не видел никакого другого выхода, кроме как идти туда, где платят больше денег. Это абсолютно здраво сказано с моей точки зрения, что если мне нужны деньги, то я поеду на север на лесоповал, как это в Советском Союзе было, и там платят бабло, да, там очень тяжело работать. И жить там тяжело, но там платят деньги, а библиотекарям нет, ты их не заработаешь. То же самое, извините, конечно, я повторю практически слово в слово, если тебе хочется много денег, ну, надо идти в бизнес, да, нигде в других местах деньги не платят в таком количестве, но тут, как мне кажется, публику возмущает совершенно другое. И учитель, и милиционер – это оба государственные служащие, а между ними, по всей видимости, надо какое-то равенство. Они не думают про то, что дагестанский милиционер ходит под пулями, это им не интересно. Они видят, что милиционер зарабатывает больше, чем учитель. А как мне кажется, они считают, что они должны зарабатывать одинаково.
Мне кажется, что...
А тут, извини, вернусь к началу, опять-таки, и тот же самый милиционер. У тебя есть специальное звание, начиная там от сержанта и заканчивая генералом. У тебя есть должность, кто ты там, следователь, инспектор, оперуполномоченный, у тебя есть выслуга лет, у всех это все разное. Человек первого года службы никогда не будет получать столько, сколько 20-го или 25-го. Такого не бывает, чтобы они одинаково получали. Ну, давайте тогда внутри все уравняем, ну, давайте вообще у всех все будет одинаково. Все же боролись против уравниловки, нет?
Ну нет, они.
Ну вот скажи, вот даже если. Вот давай отринем все. Все отринем. Вот учитель в Москве и милиционер в Москве. Они одинаково должны получать или нет?
Нет.
Кто больше?
Милиционер.
Почему?
А потому что у нас сейчас в Москве, вот именно сейчас сложности есть определенные. Я только недавно их ругал, почему их нету ни при выходе из метро, ни при входе. Кстати, они куда-то там пропали. Во-вторых, никто не исключал там статистику. Надо смотреть статистику по преступлениям и говорить. Но это не означает, что если им больше платят, что они там лучше будут работать. Но опять же, возвращаясь уже к дагестанским проблемам, я хочу сказать, что вот совсем недавно подстрелили патруль, который остановил и не раз. Остановили за проверку документов. Помнишь эту историю?
Да.
Бам-бам-бам, нет, и все. А сколько должны получить там семьи? Что они должны получить? Нельзя сравнивать вот эти профессии. Мы должны там уже прийти к некому общественному договору и согласию, сколько должен получать, там, к примеру, там, учитель. Ну, просто сколько он должен получать в Москве?
Ну, 200. Я тебе еще добавлю.
Просто в моем понимании, учитель в Москве должен получать условно 200, а в Дагестане 400. Ну, это в моем понимании. Потому что задачи там сложнее. И все хотят в Москву, а надо людей убеждать, чтобы из Москвы, чтобы он остался у себя. А тут что получается? Ты пока работаешь у себя, получаешь 17 тысяч, и когда приедешь в Москву, работаешь учителем,
да,
тебе платят там 40, 50, 70, может быть.
Ну, да, то есть совершенно очевидно, что надо все бросать.
И говорят, да, и мы сваливаем, конечно. То есть тут надо, конечно, думать, что надо стимулировать деньгами, чтобы человек остался. Не чтобы он лучше работал, это очень важно понимать. Сколько ты бы ты ни платил, все равно человек, который работает плохо, он будет и дальше работать плохо. Либо человек, который работал хорошо, будет дальше там просто хуже работать, но просто за большие деньги. Деньги тут ни при чем. По поводу того, что сказал Дмитрий Анатольевич, что это призвание. Ну, да, это призвание. Тут не надо там юморить на эту тему. Он конкретному человеку сказал, там, если вы хотите, вы там, вот стоит там молодой дагестанец, если вы хотите, вы можете пойти в бизнес. Он не сказал, всем идите в бизнес. Просто, опять же, передерги с 3 минут, мне вот это бесит больше всего. Причем я не большой фанат Дмитрия Анатольевича изначально. Но я просто вижу, ну, это вопиющая несправедливость. Все вот эта петиция сраная, которую они там придумали. Давай там, типа, он там не нравится.
Но оно для этого и выхвачено.
Ну, нет, они передергивали. Более того, если посмотреть целиком его выступление... Он же как раз... Почему я совершенно точно знаю, что часть либералов вообще не смотрели целиком выступление? Ну, вот как раз вот эти вот 3 минуты. Потому что они говорят, а вот были там майские указы и так далее. Медведев сказал, что никто не отменял то, что будет повышение индексации и так далее. Никто этого не отменял. И он объясняет, долго объясняет, там, что это и так. Нет, надо взять вот эти 10 секунд, потом куча там, миллиард там, этих технологов там, приклеились, появились откуда-то, я не знаю. И внезапно Дмитрий Анатольевич стал типа плохим. Чего ну, вдруг,
не
мать вашу?
Они его не любят. Они его не любят.
Нет. Это абсолютно такая подстава, передергивание и так далее. Мы можем, ну, мы это уж умеем делать. То есть мы можем любого человека вот взять, вырезать там 2-3 фрагмента и педалировать эту тему. Видимо, кому-то это сейчас очень прям выгодно, педалировать эту тему, которая не выгодна. Я сразу... отбрасываю часть там, конспирологии, это не выгодно там, государству. Вообще. Более того, сейчас на месте там, людей, кто принимает решение, я бы взял вот эти 3 минуты целиком и везде показывал. чтобы хомячки посидели, подумали, что он там, не то, что он имел в виду, то, что он дословно.
Это ключевое. То есть я безотносительно, так сказать, Дмитрия Анатольевича, безотносительно сказанного, должны функционировать официальные каналы, в которых произошел, как это теперь модно называть, вброс, где почикали ролик, состыковали как надо, и получилось то, что вызывает всеобщий восторг, глумеж и всякое такое. Но должны быть другие каналы распространения, где распространяется то, что надо государству, например. И если вот это вот не так, то должно быть конкретное место, куда я немедленно могу зайти и посмотреть, как на самом деле. А такого нет.
Да, я сам удивился. Я думал, что действительно 20 секунд он ответил так: иди. Во-первых, он отвечает конкретному человеку: иди в бизнес. И, в принципе, это его выбор. Дело в том, что когда вот ребенок у меня учился в центре, я от училки это слышал там раз 10, что им мало платят, но почему-то она там работает. Ну, и, видимо, там героизм достиг какого-то пика. Мне не нужен вот героизм от нее. Вот никакого героизма я не хочу. Я не хочу, чтобы человек делал одолжение. Вот я прихожу, потому что вот, ну, ты уходишь. Ты не должен говорить, я не хочу, вот как там родители, знать, что вот, там, какие-то у тебя финансовые проблемы. Не хочу, потому что всем миром собирали деньги там, для чего-то, для кого-то, для подарков, для каких-то там дополнительных. Там. Ну, это отвратительно вообще изначально. То есть сам народ лукавит в этом отношении. То есть весь народ соучастник вот этой системы. Просто потому, что вот кто-то там раньше, я не знаю, как сейчас, раньше, кто-то там башлял, чтобы взяли ребеночка, кто-то башлял, чтобы там оценочки были там другие и так далее, и так далее. Сами подпитывают вот эту систему, которая изначально, конечно, требует серьезной трансформации. И тут внезапно говорит, вот Медведев там так сказал. Не в этом-то дело. Потому, опять же, и слава богу, что он так не сосредоточился там на Дагестане. Там включили бы другие процессы. Ну, нет, мне просто удивляет. Ладно, хорошо, либералы ругают его. Зацепились, не услышали ничего. Там постебали. Молодцы, это их работа. А часть, как их называют там, прокремлевских, они куда лезут? Ну, ты послушай целиком, что он там сверхъестественно сказал. То же самое с этими бабушками. Стоит рядом экс-губер, он мог быстро все это там разрулить. Это его работа в первую очередь. Человек ответил как есть. Ну, я не знаю, но видимо, там есть какая-то определенная задача, чтобы не говорил Медведев, что это там это должно выглядеть вот так. А задача других людей.
Ну, я вот в Фейсбуке подписан на массу людей, в том числе там корреспондентов различных. Назвать их государственными изданиями, ну, наверное, да. Правильно, да, там телеканалы, люди там туда-сюда, все хором, одно и то же, вот все хором. И то есть, если вот это вот неправильное, то распространяют это все.
Конечно. Дело в том, что они…
Так а нету канала, по которому распространяют
вот
правильное.
Я скажу же, вот, где я увидел целиком все-таки запись, как ни странно. На Эхе, 3 минуты 33 секунды. За что им и спасибо, можно сказать.
Надо посмотреть.
Они вот разместили 3 минуты 33 секунды. Не 15 секунд, которые все педалируют. Угу. Я же сейчас не защищаю Медведева, я просто защищаю людей, которые, ну, людей, которые ввели в заблуждение. Премьер-министр страны, в прошлом президент страны, он не сказал «идите в бизнес». Он этого не говорил, не надо передергиваться. Он не говорил, что вот это хорошая там зарплата или так далее. Он сказал, что нельзя сравнивать.
Ну, я
нигде просто... в мире нет такого, что мент и учитель получали одинаково только потому, что это устраивает там условно какую-то 100 тысяч опрошенных.
Я вернусь чуток назад, расскажу тебе, так сказать, собственный опыт, что когда я устраивался на службу, первейшие вещи, которые мне объясняли, сказали, они тебе дадут форму. Форма, Дима, это очень хорошо. Чем? Ну, ты ее будешь носить вместо обычной одежды.
Можешь сэкономить.
Да, и гражданская одежда у тебя не будет изнашиваться. А вот ботинки, например, можно носить все время. Они в глаза не бросаются, соответственно, обуви сэкономишь. Тебе там половину квартплаты, льготы, тебе бесплатный проезд на транспорте, льготы. И вот одно, другое, третье. Я над такими вещами, честно тебе скажу, никогда не задумывался. Ну, да, это все интересно, конечно. Я туда не за этим шел, это все интересно. Когда я устроился на службу в 92-м году, мне платили, зарплата у меня была, $26 США. Ну, многие могут задуматься.
А какой год? 92-й?
92-й, да. Машины тогда стоили столько же.
А сколько тогда было? 20?
Холодильники, я не помню, боюсь тебе наврать. Холодильники стоили столько же. То есть, по тем меркам, это ну, с голоду не помрешь, ну и известных физических действий не захочешь. Когда я увольнялся в 98-м году, мне платили $180 США. Я не могу сказать, что уровень жизни мой тогда и тогда там радикально отличался. В стране многое менялось. Больше там всего стало доступно, но не жировал, я тебя уверяю. При этом, например, кроме там выслуги, звания, должность, например, у тебя, как у оперуполномоченного, есть доплата за секретность. Потом тебя за границу не пустят, но доплата...
Вам доплачивали, Дмитрий Юрьевич?
Конечно, как же, это же государственные тайны. Раз. Например, если ты служишь в тюрьме, то тебе за, не смогу правильно сформулировать, за физиологическую опасность того, что ты находишься среди людей, которые болеют разными болезнями, тебе еще доплачивают. Ну, просто потому, что ты там можешь намотать туберкулез, который в наших местах лишения свободы привык ко всем антибиотикам и не вылечивается вообще никак. Ну, тоже деньги. За это деньги, за то деньги. И подводя, так сказать, итог, я тебе ровно про то же самое скажу. То есть зарплата там была нищенская, как у нас любят говорить. Но я много где работал. Мне нигде не было так интересно, как там. И поэтому деньги для меня там стояли вообще...
Это по той части, что Анатольевич сказал, Дмитрий Анатольевич сказал по поводу призвания. Не каждый может с детьми работать. Вот не каждый.
Естественно.
И не каждому дано. То есть многих надо там перепроверять. Потому что я встречал еще как бы не совсем нормальных там учителей. Они есть везде, во всем мире. Но сейчас, педалируя эту тему... придумывать какие-то там конспирологические вещи. Выходят там еще какие-то мои знакомые, не хочу их называть, потому что мне как-то было крайне неприятно. Вот он не должен был это сказать, потому что скоро выборы. А что он должен был сказать? Ну, молчать, это... что ли? Нет, и он ничего такого не сказал. Одно и то же говорит.
А то что, как... что ты, кстати, скажешь относительно сбора что? Подписей на каком-то change.org? Вот с твоей точки зрения, в этом есть какой-то смысл, нет? Почему?
Ну, как сказать. Эти петиции, они утратили вес. Когда все начиналось, а это не срез. Есть опросы. Есть социология официально, когда специалист задают прям текст. Ну, если они как бы вменяемые, они какие-то продажные твари. Ну, если правильно социолог там составил, задают вопрос, ты понимаешь, как, что в обществе сейчас. Угу. Потому что если мы сейчас вот этот вопрос передадим, опрос, ну, или там, что они там петицию подписали, вот change.org и так далее. Вот если вот это переложить сейчас в виде опроса и запустить, там будут другие результаты, но будет посложнее. Это же не один слой. Это очень сложная комбинация в разных ситуациях абсолютно. Ну, просто вот это стремление к упрощению.
Я тебя про другое хотел спросить. Это не наш ресурс, не российский.
Да непонятно, что это там все.
Они... А должно ли правительство и руководство страны обращать внимание на там 100-тысячные петиции, которые в Соединенных Штатах оформляются? Должно, не должно?
Нет. Нет. В чем отличие от петиции, которые Ходора, которые они там зарубили? Зарегистрировано там, домен там, сервера там, рубильник там. Когда ты размещаешь петицию с предложением типа там уволить премьер-министра России на серваке на иностранном в домен там где-то там, ну ты как минимум идиот. И все, кто это педалирует, тоже идиоты. есть, разместили что-то на территории России и так далее. Опять же, это ни о чем. Это просто игрушки. Но они плохие. Это опасная игрушка, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев, он премьер-министр страны. А страна – это не Суринам. Это большая. Вот лучше взять не карту, а брать глобус. Там, когда ты покупаешь глобус, там, конечно, получше видно, вот, где Россия, где все остальные. Изолированная, ну, то есть изолированная Россия и остальной мир. Поэтому, когда речь идет о там, смене там, через давление общественное там, руководителя, это как минимум такое действие опасное, если не предательское. И тут не до выборов.
А тебе немедленно скажут, что ты призываешь не раскачивать лодку.
Я?
Да.
Однозначно.
Что вот этот самый...
А не надо раскачивать лодку, надо просто работать. Это имеется в виду... Вот я хочу сказать, передать привет всем родителям. Я был, участвовал, не знаю, там штук там 20 этих родительских собраний, где можно было помочь действительно учителям. А родители часть, кто в кусты, кому-то лень было подписывать департамент образования. Между учителями и нами, там есть еще департамент образования, надо еще выяснить, там, школа это федеральная там, или там, городская, ну там разные там, подчинения, лицей туда-сюда. Это же сложно. Есть этот департамент Москвы, например, там деньги там есть, Министерство образования пиши письма, там все ленятся. И вдруг внезапно там появился там Дмитрий Анатольевич и сказал, ну, он ничего нового не сказал. То есть, если вот поменять Дмитрия Анатольевича и привести там этого Ливанова, ну, там, он бы то же самое сказал. Если и убрать его Ливанова, взять учителя, кто вообще в предмете, а не популист и демагог, он бы то же самое сказал.
Ну, я повторюсь, что я на протяжении там, лет 15 всем объяснял относительно того, какие были зарплаты в Советском Союзе, слово в слово то же самое, что если тебя не устраивает вот это, к сожалению, выход ровно один, надо менять работу.
Да нет, я думаю, тут...
Но тут
хомячки сбунтовались, понимаешь?
А вот вернусь обратно. То есть, да. Речь все равно. Речь они ведут про то, что сотрудники бюджетных организаций,
да,
должны получать вот приемлемые с их точки зрения деньги. А какие это приемлемые деньги, какие они должны
приемлемые
получать?
Где?
Ну, типа в России.
Нет. Приемлемые деньги в Москве – это одно. Приемлемые деньги на Дальнем Востоке – это другое. Кстати, больше там требуется. Приемлемые деньги где-нибудь там в Чебоксарах – это третье. Что значит там приемлемые? Я не понимаю. То есть, это разговор, который ни на час, ни на два и ни на десять. Поэтому местные руководители, в том числе, если брать этот Дагестан, надо вспомнить о том, что... Я отвечаю на вопрос, почему милиционер больше, чем учителя. Надо спросить у мэра, которого в прошлом, который в тюрьме. Угу. Они там разъезжаются на своих этих там Каенах, Поршах, бронированных Мерседесах, все в золоте. Это роскошь у них как принято так. Ну, не знаю, спросить у них, почему там учитель 10 тысяч получает, а мэр города и главы районов, у них так принято. Они там мультибогатые, ну, мульти-мульти. Не знаю, спросите, что ты у премьера-то спрашиваешь? Там все сложнее. Я просто объясняю. Я объясняю либералам, кто педалировал эту тему, давайте, что там куда сложнее эта история.
Большинство граждан, они, по-моему, просто не понимают, почему в Москве жизнь дороже, а в Чебоксарах жизнь дешевле. Они, по-моему, просто не понимают. И, соответственно, получать столько же, сколько в Москве, в Чебоксарах, ну как...
Большинство граждан не хотят участвовать в решении вопросов. Это абсолютно безответственность. Ну... Феноменальная безответственность масс. Вот я бы так назвал. Феноменальная просто безответственность. Ля-ля, бля-бла, бу-бу, твиты, репосты, хихи-ха-ха здесь, хихи-ха-ха там. Все, вот что они хотят сделать. Конкретно, когда ты идешь в школу, и тебе начинает там учитель там, что-то там рассказывать. Mm-hmm. Не каждому поможет. Это все сказки. Более того, как только твой ребенок ушел, ты и забыл о нем. То есть, ну, в принципе, с одной стороны, ты не обязан там решать государственную там задачу, но помочь можешь. То есть, если сейчас родители и учителя соберутся, ситуация в отдельном районе, не по всей стране, она изменится. Конечно, если ты видишь, что твой учитель, он тебе скажет, я увольняюсь, потому что я не могу жить на 8 тысяч рублей, там, на 10 тысяч, я ухожу, все, я пошел. Кто ему поможет? Это означает, что там письма, идешь в главе района, идешь куда там еще, в департамент образования, они дальше пишут и так далее. Это вот какая-то процедура должна быть. А потом, когда будет зарплата 30, они придут и скажут. А 30 тоже как бы мало, потому что в Москве уже в эту секунду платят уже 250. Вот проблема вот из другой отрасли. Вот конкретный пример. Я знаю человека, по-моему, это обсуждали, я это говорил, который живет в Твери, анестезиолог, сам живет в Твери и каждое утро выезжает в Москву, там на Сапсане, потому что в Москве платят 5 раз больше. Хотели, ему предложили должность в Твери, но в связи с тем, что это Тверь, денег столько. Он говорит, нет, я лучше буду каждый день ездить в Москву и буду получать 5 раз больше. Я понимаю, что вы не сможете мне платить здесь столько, сколько я получаю в Москве. Все, в чем проблема? Основная проблема, что из Дагестана, и это все там планируют в Москву. Но не к вам в Питер.
Ну, к нам тоже едут, но не, естественно.
Но пока они врубили, что есть еще москали, и до москалей не дам. Ну, да. Вот и все. Поэтому я сейчас на стороне Дмитрия Анатольевича, потому что это уже второй раз, когда там намеренно выдергивают там, 10 секунд из 3-минутного выступления. Я сам удивился, я просто послушал 3 раза, переслушал все, что он сказал. Там и указы, ну, намек на указы, потому что никто не отменял решение. И призвание, и что нельзя сравнивать. Вот ключевое, нельзя сравнивать. Как можно сравнить вообще там работу там, милиционера? И давай сравним работу хирурга и таксиста. Или давай сравним...
При всем уважении к обоим.
Да. Ну да, при всем уважении, конечно. Давайте вот будем сравнивать. Или давайте вообще будем принимать решение, ну так вот, коллективно. Которые требуют профессиональной подготовки, в принципе, вот решение.
Я бы, с твоего позволения, развил. Вот, например, для того, чтобы стать хирургом, надо, если я правильно помню, 6 лет отучиться.
Да? Нет, 6 лет – это общее.
Да, 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 да.
А дальше еще.
После этого непрерывная дрессура, повышение и работа, которая связана, в общем-то, с человеческими жизнями, и ответственность там несколько другая. Раз.
8-10, а то и 10, ну, 8-9-10 лет почти.
Да. Что надо для того, чтобы стать таксистом? Пойти на курсы водительские, да, получить право. Ну, после этого посмотри на карту или купи себе навигатор, ну и езди на здоровье. Если ты будешь ездить 60 км в час и требовать, чтобы пассажиры пристегнулись, ответственность несколько другая.
Не, к сожалению, приходится приводить примеры. Ну, если уже все менять, давайте вот мы сейчас пойдем с вами, Дмитрий Юрьевич, возьмем еще ребят, зайдем в какую-нибудь там клинику, в хирургическое отделение, скажем хирургу, ты представитель прошлого, а у нас теперь реформа, пошел вон, мы сейчас будем сами там резать его, что с ним будет, то и будет. Мы будем экспериментировать, потому что мы решили, что вот мы знаем, а ты не знаешь. Вот и все, вот примерно так. То есть вот это коллективное сознание, которое там думает, что все знает, и оно может предлагать что-то, оно разрушает наоборот.
Коллективное сознание – это вот когда люди, которые несведущие, абсолютно ничего не понимающие, лезут в дела, в которых ничего не смыслят. Не далее, как вчера, ходил, смотрел, как у нас мосты разводят. Красота нечеловеческая. Я общался с людьми, которые крепко этим делом заняты. И пока мы там про это поговорили, про то, вдруг мимо плывет такой желтый катер. Такой желтый, непонятно. Я говорю, а что за катер? А это типа лоцманская служба, которые вводят корабли. Там достаточно хитро, потому что некоторые мосты, они посредине 2 пролета поднимаются, а некоторые у берега 1. И поскольку там течение в Неве зверское, то они там таким зигзагом заходят, чтобы там в фарватер попасть. Хитро.
Радостно сказал, вы знаете, в 2006 году у нас отменили лоцманскую службу. Она же не нужна, что ты тут, вот мост поднят, и плыви себе. Ну, когда 7 раз стукнулись об эти мосты и рядом, то пришлось вернуть лоцманскую службу обратно. Вот вдумайтесь, пожалуйста, вот зачем нужен лоцман? Для того, чтобы провести тебя по фарватеру, да, безаварийно. Кем надо быть, чтобы это отменить? Это вот люди, которые с улицы зашли, не имея никакого представления о процессах, и наладили немедленно работу, да. Давайте вы и тут наладите. Давайте вы вот что для этого надо?
Я думаю, что...
А надо просто проголосовать, понимаешь, собрать определенное количество подписей, и жизнь сразу наладится. Я вот безотносительно, любите вы Дмитрия Анатольевича, не любите вы Дмитрия Анатольевича. И... Вот хорошо, давай это. Вот петиция собрана, подписана. И что это улучшит? Улучшит что-нибудь, нет?
Нет, я думаю, надо зафиксировать всех, кто подписал. Это очень важно.
На сайте российских общественных инициатив.
Да,
паспорт,
да,
запишись.
Да. Надо всех зафиксировать, чтобы понимать, что с этими людьми нельзя иметь дело.
Мне кажется, у них немножко в голове неправильно. Им кажется, да, что это их горячо любимая демократия, она вот способна решать все вопросы наиболее...
Но, к сожалению, мировая практика такова, что порядочный гражданин имеет право на один голос, точно так же, как и наркоман, обдолбанный, и проститутка, и алкоголик.
А самое главное, это имеет одинаковый вес.
И так далее. Конечно, одинаковый вес. Вот и все. Ну, к этому мы пришли. Ну, пока нас не обвинили, что мы сейчас топим за более монархические или диктаторские, Дмитрий Анатольевич, или ваши там коммунистические истории, я предлагаю сейчас к выборам пойти шире. Почему воспользовались, почему я это связал с выбором, то есть Медведева? Потому что выборы он возглавляет список там, «Единая Россия». «Единая Россия», понятно, что
ну,
она
сразу
победит. Более того, я не верю там, условно там, «Единой России» и всем соцслужбам. И мы охотно с вами, Дмитрий Юрьевич, верим Алексу, ну, Навальному. У него есть эти детективы ФБК, ну, которые там звонили людям и говорили там, а вы знаете Касьянова? Они говорят, да, знаем, 4%. Не, не знаем, 78%. То есть они провели опрос свой. У них есть социологическая...
Опубликовали, да?
Конечно, есть социологическая служба у ФБК. Вот они этим занимались. Ну, так и такие там хорошие, провели работу. Конечно, там с ошибками. То есть там Вячеслав Мальцев, ну, этот видеоблогер, ну, революционер, который ну, будущий там возглавит вселенную.
Извини, сразу перевью.
А там они написали Александр.
Было задана масса вопросов про этого мега-видеоблогера.
Да.
Я что-то даже не посмотрел, надо его отдельно обсудить.
Да-да-да, ну очень прикольно. Так вот, они его включили в список Парнаса, только как Александра Мальцева. То есть там люди, многие подумали, что тут речь о хоккее, блин, идет. Ну, вообще-то Вячеслав. Но ничего страшного, это же ФБК, у них же все четко, они же это все анализируют, они же все тщательно изучают, перепроверяют, чтобы, не дай бог, там корги, морги, вы что, там все четко. Да, вот взяли, насрали корги вот на этот опрос. И они перепутали имя. То есть, это совершенно другой человек у них в вопросе. При этом Касьянов, Майкл наш любимый, и второй этот Мальцев. Но возвращаясь уже к «Единой России».
Ну, видимо, не очень сильно врут, раз 78% не знает Майкла.
Ну, там сколько, да, там...
Это очень много.
Нет, у них же свои, у них свой конфликт у Алекса с Майклом. Поэтому им, как такой провокатор на Навальный... Там своим миньонам сказал, ФАС, давайте опрос, давайте там Майкл Касьянов и Александр тире там Вячеслав Мальцев, да, вот пусть будет и то, да. Вот они там делали, звонили, все честно отработали, они не к этому. Самое смешное там, что согласно их опросу, «Единая Россия» получает 68%.
Угу.
Ну вот и все. Они сами получают ничего. На уровне погрешности.
Ну,
вот, ну, здравствуйте, приехали. То есть, с одной стороны, они, ну, конечно, доказали, что у них все честно там и тщательно все продумано. То есть, уже тема, что там единое там, ядро получает там, 5 или 10% врут, это они вот поменяли уже пластинку. Теперь новая пластинка. Вот 68. Это у них сценарий теперь американский, что русские не разбираются ни в чем, что русский народ там дебил и ничего не понимает, но мы подскажем через там Алекса. Вот и все. Вот и все выборы ФБК.
Ну, это тоже показательно, кстати, вот эти 68%.
Нет, 68 – это социологическая группа, это там отдел ФБК.
Я повторюсь, мы с тобой это уже обсуждали, то есть, когда там сколько народу проголосовало за Единую Россию, там какие-то безумные фальсификации, там карусели, еще чего-то, ты видел? Задаю вопрос, а что тебя, собственно, не устраивает? Не я, никто из моего окружения никогда не голосовал за эту Единую Россию. Я говорю, ты знаешь, это... а я вот среди пролетариев живу. И ты не поверишь, а они все ни за кого другого не голосуют. И больше тебе скажу, когда будут выбирать Путина, проголосуют именно за него. Что ты такое говоришь? А как же фальсификация? А как же карусели? Я говорю, ну, безусловно, есть и то, и другое. Никто не спорит. И быть этого не должно. Хотя бы надо в какие-то рамки загнать и фальсификации, и карусели. Но! Ты просто на улицу выйди и поспрашивай людей, и послушай, да, что они тебе скажут. И внезапно ты узнаешь, о ужас, что их мнение в твою вот эту вот стройную картину мира никак не...
Ну, они точно так же. Вот Алекс может, например, сказать, что все его окружение уже сидит в тюрьме.
Возможно, будет прав.
Черная вдова, мы это обсуждали, по-моему, да? Да. То есть, со всеми, с кем он там общался, сотрудничал, типа они там сидят. Но он как-то опять мимо прошел. Но это из этой серии. У каждого своя тусовка. Кто-то среди уголовников, кто-то среди там нормальных людей.
Ну, многие авторитетные граждане заподозрили бы уже.
Ну, они уже заподозрили.
Что-то тут не так.
Так, то, что касается еще выборов. То есть, они провели этот опрос, понятно.
Там, когда
что...
выборы-то? Многие не знают.
Опять. Ну, как не знают?
18 сентября.
18 сентября, это... конечно, они пойдут.
Кого выбирают на этих выборах?
ГДРФ.
В государственную.
Да, ГДРФ. Да. Причем это уже по новой системе. Там половина сидений, кресел одномандатники, половина по списку. 14 партий не собирают подписи, потому что имеют представителя в областном или там в ином уровне там, где-то там своих депутатов. Ну, в общем, система она абсолютно сейчас либеральна. Угу. То есть, это для политической борьбы она стала там, легче для маленьких там, партий, для одномандатников совершенно точно это легче намного.
Для меня, честно говоря.
И даже поэтому я удивляюсь. Вот я хочу сейчас поддержать Алекса, потому что он говорит, что вот Парнас, ну, вот Касьянов, то есть там герой-любовник, он действительно ведет очень странную политическую, ну, предвыборную кампанию. Ну, очень странную, помимо там его любовных похождений, которые там создают риск определенный. Да, он вот недавно поехал в какой-то город, где ему вручили...
В Рязань,
вручили ему там велосипед. Там,
без руля, без седла.
Да, опять же, не очень хорошо его встретил население. И ну, вроде как там в кругу сторонников. Сторонников-то было там штук там 5, столько же охранников, несколько журналистов. Ну и огромное количество людей на местных, которым говорили, пошел вон отсюда. И он несет свою, там, свой там, сумасшедший бред, там, при мне было там, лучше. Когда он успел принять?
Я тебе честно скажу, вот я что-то даже не понимаю.
Ну, это ему придумали.
Что при нем было лучше?
Вот подход
я его даже
такой.
Вспомнить не могу, кроме кликухи 2%.
Короче, вот этот подход, как он себя, как ведет вот эту политическую борьбу, он абсолютно проигрышен.
Абсолютно проигрышен. Так ведет?
Да нет, они считают, что они умнее всех. Вот они так ведут. То есть, у них, где они, где народ, они, то есть, они не контактируют с населением. Они даже не понимают, где что. То есть, они исходят из того, что население там, как бы, там дебильное, поэтому они не могут там, понять друг друга. Он даже не подозревает, что его презирают. Ну, ему в голову не приходит, что его просто презирают. Конкретно его. И второй там стоит.
А может они
Зубов.
А вот они знают что-то
такое. По поводу историка Зубова, ну, я думаю, у тебя есть здесь авторы, они могут рассказать поподробнее. И стоит тоже. известный абсолютно персонаж.
А что Зубов? Любит Маннергейма, Колчака, кого-то?
Нет, он обожает ваших этих Маннергеймов, Колчаков. Угу. И суть даже не в этом. Это не та персона. Он, во-первых, идет по Москве. Угу. Он там будет избираться. Что он там забыл в Рязани, я не знаю. Он просто более приятный, чем Костянов. Ну, там Рязань. Там другие задачи. Там люди голосуют. У них совершенно другие проблемы. Не московские. И достаточно сказать, что господин Касьянов, кстати, в своем предвыборном ролике, он уже отдал Курилы. Там их нет. То есть, Крым включили, угу. дорисовали, а Курил нет.
Ну, это как... А Крым это, тоже хочет?
Это Лев, да, это Лев Пономарев, все помнишь? Это конечно, японцам. Да. Ну, мы сейчас там все сделаем, шуматоха будет, там три острова туда.
Фуганем, да?
Да, да. А вот Касьянов уже их отдал. Ну, молодец. И поэтому, конечно, Алекс перевозбужден, сидит, придумает вот эти вот опросы и так далее. У них свои там конфликты. Но зато очень полезно эти цифры там изучить.
А гражданам-то надо ходить на выборы, нет?
Надо. Надо.
А вот они спросят, зачем? В чем смысл вообще?
Затем, чтобы потом спокойно спать. Надо ходить, это иллюзия. Вот опять возвращаюсь к этим каруселям. Мы это обсуждали давно. На прошлых выборах все говорили, карусели, карусели. Были карусели? Конечно, были. Только не те, которые они имеют в виду. Это какой-то черт. Например, берем там партию X. Человек, ну, это партия X, причем это не обязательно Единая Россия, это и КПРФ, и Справедливая, и ЛДПР, и даже Яблоко, потому что во многих там регионах они там пограничные имеют и так далее. Ну, в общем-то, они все, кто шли по списку, так, ты включаешь человека в список, и ты понимаешь, что все проходных там два места. Угу. И кто-то торчит еще третий. Вот тот, кто третий в списке, вот скорее всего, вот только ему и выгодно карусели, чтобы он прошел. Но вот этот конфликт и вот эта подстава, она отражается на всех. Ну, то есть, на всю партию. Ты иди объясни там населению или там хомячкам, что вот один дегенерат, который был там номером 4, например, устраивал вот этих там цыганские вот эти вот, там, тусовки на выборах, чтобы он прошел. А тень бросил на всю партию. И не на одну, на разные партии и так далее. Вот что означали эти карусели тогда, почему. Это одна из причин, почему они были. Потому что когда у тебя, вот даже по опросу, это даже смешно сейчас говорить, когда Навальный сам выходит и говорит, что у ядра 68, зачем партии, у которой 68, устраивать чего-либо?
Мне непонятно.
Да, ну зато этим понятно, там либералам. Сбрасывать будет там, Касьяна, чтобы он дошел до какого-то. Вот в Костроме там что-то пытались там, сделать, купить там, базы, получил там срок человек, там, условно, не знаю, что с ним. Вот они пытаются как раз тоже под систему подстроиться и тоже как-то вот, выживать, как они это называют. Но нет смысла сейчас никакого. И поэтому тема там с этими сбросами, она ушла. Если не заметили, там, хочу сказать, что это не обсуждается сейчас. Это не на повестке. Теперь пошла другая тема. То есть основной вектор вот информации, что русские ничего не понимают. То есть население абсолютно дебильное. Ну, все. Вот это основная линия. Вот и все. И не случайно бьют там по первым лицам. Вот далеко не случайно. Вот и все. А возвращаясь уже к выборам, почему система сейчас она так намного легче для человека там участвовать, чем раньше. Вот, к примеру, берем у Ходора работает от Баронова Маша. Она должна была собрать 15 тысяч подписей, чтобы ее зарегистрировали как кандидата. И ты не поверишь, она собрала их. Ногами, руками.
В Москве, наверное.
В Москве.
Это где за Прохорова 33%
голоса. Да, это в центре. Нужны такие люди, но как минимум она нужна, чтобы показать и доказать, что система прозрачна. Она собрала 15 тысяч. И другим, кто там сидит там на удобных креслах, что это возможно. Потому что много, ну, большинство не надо сейчас, наверное, собирать подписи. Это другая сложная процедура. Вот, пожалуйста, абсолютно оппозиционный кандидат. Прям ну, там, до крайности. Работает у известного предателя Родины Майкла. Вот идет. И что? Где кровавость режима? Ну, нет, где кровавость вот, режима?
Кровавому режиму, я замечу, это не на пользу.
15 тысяч – это больше, чем она могла получить, если все, кто там ставил подпись, понимал, кому они ставят эту подпись. Ну, если ее связать с Ходором напрямую. Да? Но, тем не менее, это сейчас вот ее там условный подвиг, он очень важен в системе в целом, потому что это доказывает, что вот в самом центре Москвы нулевая кровавость. Я не уверен, что ее зарегистрируют, потому что, кстати, они еле-еле набрали вот это там количество, там идет отбор там, 20%, посмотрят, какой брак. Ну, там шансы там серьезные, потому что они очень скрупулезно это делали, вручную и так далее. Просто есть представители, там, условно, других партий, которые абсолютно ленивы. Ничего не хотят сделать. Причем среди либералов, вот, например, там Касьянов. Ему нравится из города в город переезжать, гостиница. Этот бизнес-центр там берет, это там что-то выступает, выходит на улицу. Ну, я ему не советую там выходить на улицу, потому что не может велосипед там полететь. Угу. И он до сих пор не может поверить, что его там ни свои, ни чужие не любят и презирают. Собственно говоря, и все. Дальше что? Ну, коммунисты немножко плохо себя ведут. Ну, выборы вообще не очень такие веселые, они такие-то спокойные.
Слава богу, что спокойные.
Не, ну, опять же, вот все-таки динамика нужна, потому что народ должен голосовать. Народ должен идти и голосовать.
Ну, будем посмотреть. Осталось
недолго. Не будем посмотреть. Надо, блин, включить в Конституцию обязательный пункт. Голосовать обязательно, и все.
Ну, тут я согласен, да. Потому что весь этот бред,
да, вот, потом...
когда там пришло 25%, 5%, да. Как на Украине. Вы посмотрите, что там происходит. Пришло 25% и решило судьбу вашей страны. Поздравляю. То есть, размер явки не обязателен. Пришло 10 человек, проголосовали. Да.
Не, и... просто там получится, что меньшинство будет решать, как будут жить все остальные. Ну, не знаю. Не знаю, насколько. То есть надо убеждать людей, что они должны голосовать все-таки. Причем даже вот, когда очень важно на местных выборах. Это мэр, область, там, село, не знаю. Вот ты должен идти и голосовать. А не приходить и говорить, там, спрашивать у головы, а мы за кого там будем голосовать в этом году? Вот, там, Юр Михайлович. И Юр Михайлович тебе подсказывает. Нет, надо голосовать. Надо просто эту культуру просто прям вот чуть ли не насильно внедрить.
И это возможно только на законодательном уровне, чтобы вот win the положение.
Ну вот при вас там все было намного проще, Дмитрий Юрьевич.
Да.
Вот. Кто пришел там.
Один вот кандидат... в Советской армии, например, расскажу тебе. Да. 5:30 подъем. Немедленно все оделись, выбежали на улицу, построились, подошли к клубу, построились в колонну по одному. И в 6 утра поступает сигнал, ну, когда разные выборы, слева в колонну по одному или просто бегом марш. И все стремительно врывались один за одним в затылок. Я замечу, при коммунистах лично я не помню выборы из одного кандидата, их всегда там было несколько.
Ну, намекали же, на кого надо, нету там.
Примерно в 6 часов...
Намекали, Дмитрий Юрьевич, скажите?
Нет, да, никому никакого дела не было. Примерно в 6 часов... 7-8 минут, 10 никогда. Голосование в Советской армии уже заканчивалось, потому что это было важно. Проголосовать быстро, показать им четкость, как ты можешь. Ну, прекрасно справлялись, да. Я считаю, что и сейчас надо так же. Не обязательно строиться, не обязательно в колонну слева по одному. Там,
вот. Нет, надо, потому что начинается, от меня ничего не зависит, так от того точно. Ничего не зависит. Так но точно. Почему-то ты приходишь и потом пишешь там, вот такие посты, что как должно быть. Если хочешь, как минимум должен проголосовать. Это первое. Во-вторых, ты должен знать своего кандидата. Почему я там сторонник этих одномандатных? Одно дело там партия, там, ты можешь ознакомиться с программой, с отдельными лицами и так далее. Другое дело, когда от твоего там, района конкретно там, идет конкретный человек, у него есть конкретные там, друзья и знакомые, ты его можешь оценить. Нравится – голосуешь, не нравится – не голосуешь, чтобы потом не говорили, а кто его там избрал? Вот я не знаю. Вот тот, кто не поехал отдыхать, вот и избрал. Твой сосед избирал его.
С чем тебя всё. И поздравляю.
Поэтому считай, что ты его избирал. Ты не голосовал, а ты его избрал. Вот все.
Ждем 18 сентября. Идем на выборы и смотрим, что из этого получится. А на сегодня все. До новых встреч.